Петр Алексеевич Кропоткин. Записки революционера. Полная версия. Часть первая. Детство. 1. Старая конюшенная. Москва — город медленного исторического роста. Оттого различные ее части так хорошо сохранили до сих пор черты, наложенные на них ходом истории. Замоскворечье с его широкими сонными улицами и однообразными, серыми, невысокими домами, ворота которых накрепко заперты и днем, и ночью, осталось поныне излюбленным местом купечества и твердыней суровых, деспотических, преданных форме старообрядцев. Кремль и теперь еще является твердыней государства и церкви. Громадная площадь пред ним, застроенная тысячами лавок и лабазов, с незапамятных времен представляла настоящую торговую толчею и до сих пор является сердцем внутренней торговли обширной империи. На Тверской и Кузнецком мосту издавна сосредоточены главные модные магазины, тогда как заселенные мастеровым людом Плющиха и Дорогомилова сохранили те самые черты, которыми отличалось их буйное население во времена московских царей. Каждая часть составляет сама по себе отдельный мирок, со своей собственной физиономией и живет своей особой жизнью. Даже склады и мастерские, тяжело нагруженные вагоны и паровозы железных дорог, когда последние вторглись в древнюю столицу, и те сосредоточились отдельно, в особых центрах, на окраинах старого города. И из всех московских частей, быть может, ни одна так нетипична, как лабиринт чистых, спокойных и извилистых улиц и переулков, раскинувшийся за Кремлем между Арбатом и Пречистенкой, и известный под названием Старой Конюшенной. Около 50 лет назад тут жило и медленно вымирало старое московское дворянство, имена которого часто упоминаются в русской истории до Петра I. Эти имена исчезли мало-помалу, уступив место именам новых людей – разночинцев, призванных на службу основателям Русской империи. Чувствуя, что его оттеснили при Петербургском дворе, родовитое дворянство удалилось на покой либо в старую конюшенную, либо в свои живописные подмосковные имения. Оттуда оно глядело с некоторым презрением и с тайной завистью на пеструю толпу, занявшую высшие правительственные должности в новой столице на берегах Невы. В молодые годы большинство из них тоже пыталось счастья на государственной, большей частью военной службе, но в силу тех или других причин вскоре оставляло ее, не добравшись до высоких чинов. Наиболее счастливые, мой отец был в числе их, получали какую-нибудь покойную почетную службу в родном городе, а большинство же просто выходило в отставку. Но в какой бы дальний угол России их не забрасывала служба, родовитые дворяне — все как-то ухитрялись доживать старые годы в собственном доме в старой конюшенной, вблизи той самой церкви, где их когда-то крестили и где отпевали их родителей. Церквей в этой части Москвы множество. Все они со множеством главок, на которых непременно красуется полумесяц, попираемый крестом. Одни из этих церквей раскрашены в красный цвет, другие — в желтый, третьи — в белый или коричневый. И каждого тянуло именно к своей. Желтой или зеленой церкви. Старики любили говорить: «Здесь меня крестили, здесь отпевали мою матушку, пусть и меня будут здесь отпевать». Старые корни пускали новые побеги. Некоторые из них более или менее отличались в различных концах России, иные приобретали более роскошные в новом стиле дома в других частях Москвы или в Петербурге. Но истинной представительницей рода считалась все та же ветвь, какое бы ни было ее положение в родственном древе. Вторая жила возле зеленой, желтой, розовой или коричневой церкви, ставшей дорогой по семейным событиям. К старомодному представителю рода относились с большим уважением, хотя, должен сознаться, не без некоторой примеси легкой иронии, даже те молодые представители рода, которые покинули свой город и сделали блестящую карьеру в гвардии или же при дворе, старик являлся для молодых олицетворением древности рода и его традиций. В этих тихих улицах, лежащих в стороне от шума и суеты торговой Москвы, все дома были очень похожи друг на друга. Большей частью они были деревянные, с ярко-зелеными железными крышами, у всех фасады с колоннами, все выкрашены по штукатурке веселые цвета. Почти все дома строились в один этаж, с выходящими на улицу 7 или 9 большими светлыми окнами. На улицу также выходили анфилада парадных комнат, зала, большая, пустая и холодная, в 2-3 окна на улицу и 4 во двор, с рядами стульев по стенкам, с лампами на высоких ножках и канделябрами по углам, с большим роялем у стены. Танцы, парадные обеды и место игры в карты были ее назначением. Затем гостиная тоже в 3 окна, с неизменным диваном и круглым столом в глубине и большим зеркалом над диваном. По бокам дивана кресла, козетки, столики, а между окон — столики с узкими зеркалами во всю стену. Все это было сделано из орехового дерева и обито шелковой материей. Всегда вся мебель была покрыта чехлами. Впоследствии даже и в старой конюшенной стали появляться разные вычурные трильяжи. Стала допускаться фантазия в убранстве гостиных. Но в годы нашего детства фантазии считались недозволенными, и все гостиные были на один лад. За большую гостиную шла маленькая гостиная с цветным фонарем у потолка, с дамским письменным столом, на котором никто никогда не писал, но на котором зато было расставлено множество всяких фарфоровых безделушек. А за маленькой гостиной — уборная, угольная комната с громадным трюмо, перед которым дамы одевались, едучи на бал, и которое было видно всяким входившим в гостиную в глубине анфилады. Во всех домах было то же самое. Единственным позволительным исключением допускалось иногда то, что маленькая гостиная и уборная комната соединялись вместе в одну комнату. За уборной, под прямым углом, помещалась спальня, а за спальней начинался ряд низеньких комнат. Здесь были девичьи, столовая и кабинет. Второй этаж допускался лишь в мезонине, выходившем на просторный двор, обстроенный многочисленными службами, кухнями, конюшнями, сараями, погребами и людскими. Во двор вели широкие ворота, и на медной доске над калиткой значилось обыкновенно «дом поручика» или «штаб ротмистра» и «кавалера такого-то». Редко можно было встретить генерал-майора или соответственный гражданский чин. Но если на этих улицах стоял более нарядный дом, обнесенный золоченой решеткой с железными воротами, то на доске, наверное, уже значился коммерческий советник или почетный гражданин такой-то. То был народ непрошенный, втершийся в квартал и поэтому непризнаваемый соседями. Лавки в эти улицы не допускались, за исключением разве мелочной или овощной лавочки, которая ютилась в деревянном домике, принадлежавшем приходской церкви. Зато на углу уже, наверное, стояла полицейская будка, у дверей которой днем показывался сам будочник, с алебардой в руках, чтобы этим безвредным оружием отдавать чести проходящим офицерам. С наступлением же сумерек он вновь забирался в свою темную будку, где занимался или починкой сапог, или же изготовлением какого-нибудь особенно забористого нюхательного табака, на который предъявлялся большой спрос со стороны пожилых слуг из соседних домов. Жизнь текла тихо и спокойно. По крайней мере, на посторонний взгляд в этом Сен-Жерменском предместье Москвы. Утром никого нельзя было встретить на улицах. В полдень появлялись дети, отправлявшиеся под надзором гувернеров-французов или нянек-немок на прогулку по занесенным снегом бульварам. Попозже можно было видеть барынь в парных санях с лакеем на запятках, а то и в старомодных, громадных и просторных, на высоких, висячих рессорах, каретах, запряженных четверкой, с форейтером впереди и двумя лакеями на запятках. Вечером большинство домов было ярко освещено, а так как ставни не запирались, то прохожие могли любоваться играющими в карты или же танцующими. В те дни идеи еще не были в ходу. Еще не пришла та пора, когда в каждом из этих домов началась борьба между отцами и детьми. Борьба, которая заканчивалась или семейной драмой, или ночным посещением жандармов. 50 лет назад никто не думал ни о чем подобном. Все было тихо и спокойно, по крайней мере, на поверхности. В этой старой конюшенной родился я в 1842 году. Здесь прошли первые 15 лет моей жизни. Отец продал дом, в котором родился я и где умерла наша мать, и купил другой. Потом продал и этот, И мы несколько зим прожили в наемных домах, покуда отец не нашел третий, по своему вкусу, в нескольких шагах от той самой церкви, в которой его крестили и отпевали его мать. И все это было в старой конюшенной. Мы оставляли ее только, чтобы проводить лето в нашей деревне. 2. Смерть матери. Высокая, просторная, угловая комната в нашем доме. В ней белая постель, на которой лежит мать. Наши детские креслица и столики пододвинуты близко к кровати. Красиво накрытые столики уставлены конфетами и хорошенькими стеклянными баночками с желе. И в эту комнату нас, детей, ввели в необычное время. Таковы мои первые смутные воспоминания. Наша мать умирала от чахотки. Ей было всего 35 лет. Прежде чем покинуть нас навсегда, она пожелала видеть нас возле себя, ласкать нас, быть на мгновение счастливой нашими радостями. Она придумала это маленькое угощение у своей постели, с которой уже не могла более подняться. Я припоминаю ее бледное, исхудалое лицо и ее большие темно-карие глаза. Она глядит на нас и ласково, любовно приглашает нас есть, предлагает забраться на постель, затем вдруг заливается слезами и начинает кашлять. Нас уводят. Немного времени спустя нас, детей, то есть меня и брата Александра, перевели из большого дома в маленький флигель во дворе. Апрельское солнце заливает своими лучами комнатку, но немка Бонна, мадам Бурман и няня Ульяна велят нам ложиться спать. Лица их мокры от слез. Они шьют нам черные рубашечки с широкими белыми оторочками. Нам не спится. Неизвестность пугает нас. Мы прислушиваемся к сдержанному разговору нянек. Они говорят что-то такое о нашей матери, чего мы понять не можем. Мы вскакиваем, наконец, и спрашиваем, где мама, где мама? Обе женщины начинают плакать навзрыд. Гладят наши кудрявые головки, зовут нас бедными сиротами. Ульяна не может скрывать больше и говорит, а ваша мама улетела туда, на небо, к ангелам. Как на небо? Почему? Наше детское воображение напрасно старается ответить на эти вопросы. Это было в апреле 1846 года. Мне было всего 3,5 года, а брату Саше еще не минуло 5. Я не знаю, где были тогда старший брат Николай и сестра Елена, по всей вероятности, уже уехали учиться. Николай ушел 12-й год, а Лене 11-й. Они всегда держались вместе, и мы очень мало знали их. Таким образом, мы с Александром остались во флигеле на попечении мадам Бурман и Ульяны. Добрая старая немка, не имевшая ни своего угла, ни души родных, заменила нам мать. Она воспитала нас как могла. От времени до времени она покупала нам простые игрушки, закармливала ковришками, которыми торговал заходивший иногда старый немец. По всей вероятности, такой же одинокий бобыль, как и она сама. Мы редко видели отца. 2 следующих года прошли, не оставив никакого впечатления в моей памяти. 3. Род Кропоткиных. Отец, мать. Отец мой очень гордился своим родом и с необыкновенной торжественностью указывал на пергамент, висевший на стене в кабинете. В пергаменте, украшенном нашим гербом, гербом Смоленского княжества, покрытым горностаевой мантией, увенчанной шапкой мономаха, свидетельствовалось и скреплялось департаментом Герольдии, что род наш ведет начало от внука Ростислава Мстиславича Удалова и что наши предки были великими князьями смоленскими. «Я за этот пергамент заплатил 300 рублей», — говорил нам отец. Как большинство людей его поколения, он не был особенно силен в русской истории и ценил пергамент главным образом по стоимости его, а не по историческим воспоминаниям. Наш род действительно очень древний, но, подобно большинству родов, ведущих свое происхождение от Рюрика, он был оттеснен, когда кончился удельный период и вступили на престол Романовы, начавшие объединять Россию. Но хотя род наш и ведется издалека, однако ничем он не отличился в истории. Встретил я где-то у Соловьева в его истории, что некий Иван Кропоткин воеводствовал в Нарве и чуть ли не был бит батагами при Грозном. Другой Кропоткин ходил с тушинским вором, то есть с восставшей голодьбой против московского боярства. За что, должно быть, род Кропоткиных и попал в опалу Романовых и их бояр? Так что при Алексее Михайловиче один из Кропоткиных упоминается только потому, что учинил какое-то буйство на царском крыльце, где по утрам собирались и всякие просители мест. В последнее время никто из Кропоткиных, по-видимому, не питал особенной склонности к государственной службе. Мой прадед и дед сперва были военными, но вышли в отставку совсем молодыми и поспешили удалиться в свои родовые поместья. Нужно сказать, впрочем, что одно из этих поместий, у Урусова, находившееся в Рязанской губернии и расположенное на холме среди роскошных полей, прельстило бы хоть кого красотой тенистых лесов, бесконечными лугами и извилистой речкой. Мой дед вышел в отставку поручиком, удалился в Урусово, где занялся хозяйством и стал покупать имения в соседних губерниях. По всей вероятности, и наше поколение сделало бы то же самое, но наш дед женился на княжне Гагариной, принадлежавшей совсем к другому роду. Ее брат был известен как страстный любитель сцены. Он завел свой собственный театр и, к ужасу всей родни, женился даже на крепостной, на великой артистке Семеновой, родоначальнице реальной драматической школы в России. Без сомнений, по характеру Семенова была одной из наиболее привлекательных личностей театрального мира. К ужасу всей Москвы, Семенова и после замужества продолжала появляться на сцене. Я не знаю, обладала ли моя бабушка теми же артистическими и литературными вкусами, как ее брат. Я помню ее, когда она уже была разбита параличом и могла говорить только шепотом. Не подлежит, однако, сомнению, что следующее поколение нашей семьи проявило склонность к литературе. Брат отца, Дмитрий Петрович Кропоткин, уже пописывал стихи, и некоторые из его стихотворений даже вошли в смирдинское издание «100 русских литераторов». На свои стихи дядя издал даже отдельной книжкой. Факт, о котором мой отец всегда стыдился даже упомянуть. Мои двоюродные братья, мой брат и я сам в большей или меньшей степени принимали участие в литературе нашего времени. Отец мой был типичный николаевский офицер. Воспитывался он в школе гвардейских подпрапорщиков. Попал затем офицером в Семеновский полк как раз в самый первый год царствования Николая. И пошел обычной дорогой гвардейского офицера. Через 2 года вспыхнула турецкая война, и отец попал на войну со своим крепостным слугой Фролом. Попал он на войну не потому, что он был наделен особенным боевым духом или особенно любил походную жизнь. Я сомневаюсь даже, чтобы он провел хотя бы одну ночь у бивачного огня или же участвовал хотя бы в одном сражении. Но при Николае это имело второстепенное значение. Настоящим военным в то время был тот, кто обожал мундир и презирал штатское платье, чьи солдаты бывали вымуштрованы так, что могли выделывать почти невероятные штуки ногами и ружьями. Одна из знаменитых штук того времени была, например, разломать приклад, беря на караул. Кто на параде мог показать такой же правильный и неподвижный ряд солдат, как будто то были не живые, а игрушечные солдатики? «Очень хорошо», — сказал раз великий князь Михаил после того, как полчаса заставил простоять полк с ружьями на карауле. «Только дышат».